Радіо Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Турцев. Пару недель назад мне уже довелось коротко рассказывать о тогдашней книжной новинке – учебном пособии «Основные тенденции и перспективы развития современной России», созданном заместителем руководителя администрации президента России Владиславом Сурковым. Эта брошюра, значительную часть которой составляет высказывания и рассуждения несравненного Владимира Владимировича, как президента Российской Федерации Путина после его недавней пресс-конференции именуют, сегодня вновь в центре нашего внимания. Брошюра Владислава Суркова опубликована малоизвестной современной гуманитарной академией и рекомендована учебно-методическим советом этого учреждения в качестве учебного пособия для ее слушателей. В предисловии к этому сочинению ректор Академии Михаил Карпенко выражает надежду, что этот материал будет полезен не только студентам и преподавателям современной гуманитарной академии, но и представителям политических кругов, общественности, в особенности проживающим в различных регионах нашей Родины. В упомянутых политических кругах резонанс последней публикации Суркова пока не прослежен. Общественность на сайте Политру тоже пока реагирует на нее вяло. Однако ведь не каждый же день один из главных аппаратчиков страны, все равно что секретарь ЦК, если в еще бытующих советских понятийных категориях, сочиняет цитатник для одного из отнюдь не главных российских вузов, посвященный прошлому, настоящему и будущему России. Цитатником брошюру Суркова уже окрестили вовсе не за приводимые в ней цитаты из Ивана Ильина, Николая Бердяева, Иосифа Бродского, маршала Голдмана и Франклина Делано Рузвельта. Слова последнего цитируются по тексту послания 2006 года президента России Федеральному собранию с добавлением путинской ремарки «Жаль только, что не я их придумал». Дело в другом. Рассчитанная на студентов, а также представителей политических кругов и общественность, сочинение идеолога президентской администрации, осуществляющего общее руководство деятельностью управления президента Российской Федерации по внутренней политике, это лишь одна из функций Суркова, перечисленных во внушительном, предваряющем публикацию перечне. Это сочинение составлено в основном из путинских цитат, отобранных и скрепленных между собой рассуждениями его помощника. Все перечисленное и подтолкнуло меня обсудить учебное пособие Суркова с тремя известными российскими политологами. На первый мой вопрос, зачем одному из главных чиновников страны понадобилось, отвлекаясь от своих важных государственных занятий, сочинять цитатник для студентов, отвечает президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Ну, по всей видимости, речь идет о том, чтобы дотянуться до новой аудитории, до нового поколения. И, в общем, наверное, скорее эту попытку надо приветствовать, чем осуждать. Я думаю, что господин Сурков, как опытный политтехнолог, понимает, что воспитание новой элиты, нового политического истеблишмента – это дело достаточно длительное, и студенчество, в частности, это одна из аудиторий, на которую надо обратить особое внимание. Поэтому, конечно, подготовка именно учебного пособия, а не, скажем, какого-то манифеста или там газетной публикации, это, в общем, индикативно. Хотя надо сказать, что господин Сурков в последнее время выступает и в других жанрах тоже. То есть это не эксклюзив, который как-то нарушает сложившуюся традицию.
Это верно. Минувший год по части выступления оказался у Владислава Юрьевича урожайным. То он идею суверенной демократии обнародовал, то с молодой энергией ее и прочие свои изобретения по разным политическим и профессиональным тусовкам пропагандировал. Кое-где, к примеру, на Всероссийском медиафоруме «Единой России», при этом на всякий случай журналистам заранее рекомендовали Суркова не цитировать, диктофоны отключить, а операторов и фотографов вообще выдворяли из аудитории. После чего руководитель российской внутренней политикой начинал делиться с оставшимися своим наболевшим и сокровенным. В качестве образца приведу цитаты по стенограмме его встречи с писателями в Кремле 17 ноября прошлого года.
Если писатель интересуется политикой, значит, жди беды. Нам указывают на проблемы низкой партийной конкуренции, но это не происки Кремля, это недостаточная подвижность общества. Сегодня создание крупных государственных компаний вызывает неоднозначную реакцию. Якобы все это делается в целях личного обогащения. Мы знаем, читаем об этом и спокойно к этому относимся. Это неправда. Я сам из бизнес-среды и могу сказать, у нас почти нет важнейших направлений в современном бизнесе. Не происходит создание новых продуктов, новых товаров, новых идей. Да, в убогом состоянии наша инфраструктура и бытовые условия наших сограждан. Нам это хорошо известно, и это очень печально. Но рост есть. Свобода бизнеса должна быть, но и должна быть его ответственность. Коррупция, настолько всеобъемлющая, проникающая везде, ставшая образом жизни, это очень серьезный вызов, на который нам предстоит отвечать еще много-много лет. Я считаю эту проблему главной для нашего общества. Вы знаете, даже самый распрекрасный человек, находясь на вершине самой маленькой административной пирамиды, если у него нет проблем и нет никаких внешних раздражителей, через какое-то время начинает подвергаться действию необратимого процесса. У него появляется неадекватное отношение к реальности. Если России нужна национальная идея, она может быть только одна – самоуважение. Я считаю, что это два основных вида искусства – кино и литература. Потому что скреплять народ может только общая система образов, общее понятие ценностей и символов. У нас должно быть общее понятие ценностей. И тогда все мы будем говорить «в нашей стране».
Ну и так далее. Но это все в жанре устных выступлений. Литература же, которую Сурков относит к основным видам искусств, дело особое. Учебная литература, жанр, в котором Владислав Юрьевич решился сейчас дебютировать, еще более особое. Политолог Андрей Пионковский, преподающий сейчас в Гудзоновском институте в Вашингтоне, склонен в мотивах написания Сурковым учебного пособия усматривать скорее не политический, а психологический смысл.
Действительно, это сыр какой-то. Мы люди старшего поколения, но мы помним, да, краткий курс Иосифа Виссарионовича Сталина, который изучали все, по-моему, от дошкольников до академиков. Потом «Малая земля» Леонида Ильича Брежнева. Но это были все-таки Сталин, Брежнев, первые лица в государстве. А это, значит, краткий курс истории путинизма, написанный каким-то лакеем, недоучившимся массовиком-затейником. В его, так сказать, резюме, там, по-моему, он обучался в подмосковном Химкинском институте культуры. Ну, о содержании говорить нечего. Меня больше впечатлило, не знаю, обратили вы внимание, или перед текстами, после перечисления функций господина Суркова, что он делает, что он там контролирует и что он руководит. Там он написал себе 15-16 функций. Это напоминает статью из Конституции об обязанностях президента Российской Федерации. Но это такая хлестаковщина. Ну вот этому недоучившемуся мальчику, который в 90-е годы был постельничим, организатором корпоративных вечеринок у всех олигархов подряд, по-моему. Ну, вполне естественно, нашел себя в спальне уже в этом веке единственного оставшегося самого крупного олигарха страны. Мне кажется, это вот комплексы маленького человечка.
Скептическая оценка, данная Андреем Пианковским учебному пособию Суркова, отнюдь не одиозна. На сайте Polit.ru я обнаружил не менее резкое.
Больше всего похоже на Муссолини, как если бы его пересказал Шолохов. Если кто помнит его выступления на конгрессах типа «Гинекологи за мир во всем мире». Впрочем, конструкция вида «возможности», которыми многие, как правило, любят, последний бы, скорее всего, избежал.
Обратимся, однако, к содержательной стороне учебника Суркова. Что здесь представляется вам наиболее существенным и интересным? И вообще, в чем, по-вашему, состоит главная мысль автора, спрашиваю я у политолога Андрея Картунова.
По всей видимости, речь идет о том, чтобы как-то, ну, с одной стороны, провести апологию существующего режима, скажем так. С другой стороны, поставить те задачи, которые, по мнению автора, и должно решать новое поколение. То есть есть часть, скажем так, дескриптивная, описание ситуации в тех параметрах, в тех конструкциях, которые для автора представляются наиболее убедительными. А с другой стороны и нормативная часть. То есть это не то чтобы программа, но некоторые наброски к программе, некоторые установки, которые для Суркова представляются очень важными. Мне кажется, что здесь есть ряд таких любопытных моментов. Ну, например, интересно то, что его оценка советского прошлого, она, в общем, достаточно позитивная. То есть он говорит о Советском Союзе как о весьма значительном прогрессивном социальном проекте, говорит о тех свершениях, которые имели место в это время. Даже, я бы сказал, чувствуется некоторая ностальгия. Он, сравнивая советское прошлое с настоящим, говорит, что, в общем-то, нам еще надо тянуться и тянуться. Как по уровню жизни, так и, скажем, по масштабности реализации социальных проектов. Любопытно и то, как он интерпретирует причины развала Советского Союза. В общем-то, понятно, конечно, что в таком кратком материале, в таком формате трудно дать панораму или какое-то очень глубокое исследование причин развала Советского Союза, но любопытно то, что автор считает необходимым обратить внимание прежде всего на деградацию элит, то есть не на пороки системы как таковой, не на некие, так сказать, генетические проблемы, связанные с советским строем, социализмом, а на то, что, к сожалению, в силу механизма отбора элиты, с течением времени советская элита стала деградировать и не смогла соответствовать тем задачам, которые стояли перед страной в конце 80-х. Вот это мне представляется довольно любопытным, по крайней мере, это говорит о приоритетах и о стиле мышления автора.
О содержательной стороне, излагаемой в учебнике Суркова «Политической доктрины», ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лиля Шевцова говорит мне так.
В национальной идеологии, которая представлена Владиславом Сурковым, вот есть эта несовместимость. С одной стороны, идеи, с которыми трудно не согласиться. Россия – это европейская страна. Ну, конечно же. Сурков предупреждает против такой угрозы опасности, как изоляционизм, как враждебность по отношению к окружающему миру. Но как либералу с этим не согласиться? Сурков, как и все мы, озабочен по поводу растущей коррупции российской системы. Ну, конечно, да. Сурков рассуждает об опасностях олигархического устройства. И с этим тоже нельзя не согласиться. Но одновременно в самом тексте этой доктрины, новой российской доктрины самоутверждения, есть попытка доказать, что Россия хоть и европейская страна, мы хотя и хотим в Запад и в либеральную демократию, но мы хотим собственным самоваром. Вот это основное кредо новой доктрины самоутверждения. В Запад, но со своим суповым набором. В Запад, но со своим самоваром. В Запад, но со своими принципами. И вот эта последняя часть, по сути дела, отрицает все предыдущее, все вышеупомянутое. Ибо свои принципы в европейском исполнении и за европейским столом оказываются, по сути дела, отрицанием демократии. И любопытно и другое. Владислав Сурков, очевидно, принадлежит к той части путинской команды, которая осознает угрозу для России скатывания к жесткому тоталитаризму, когда уж пойдет действительно борьба по большому счету, и к национализму. Эта часть команды, скажем, умеренные, прагматики, их называют иногда либералы, я бы определила их либералами в кавычках, они хотели бы включиться в европейскую цивилизацию, потому что, очевидно, для них это комфортный путь личного, корпоративного включения и выживания. Ну, оптимальным, идеальным, блестящим примером этой прозападной элиты является Роман Абрамович, бывший губернатор Чукотки, который прекрасно интегрировался лично в западную цивилизацию, при этом, скажем, оставаясь российским служащим. Так вот, эта элита видит свой способ выживания за счет включения в Запад в единоличном качестве, либо корпоративном качестве, и сохранение России как антизападной страны. Сохранение Запада как врага для России и врага как единственного эффективного мобилизующего механизма. Почему? Да потому что в прозападной России, в России, которая бы действовала по западным принципам, они не могли бы править.
Лиля Шевцова считает, что рассматриваемый нами случай вообще-то для условий демократического общества необычный и, может быть, даже беспрецедентный. В ситуации, сложившейся в России, которую нельзя назвать демократическим государством, не только симптоматичен, но и аксиоматичен.
В Кремле есть группа товарищей, и вот Владислав Сурков, очевидно, является их представителем, а может быть и лидером, может быть и основным архитектором нашей политической реальности. Они, видимо, пришли к выводу о том, что они создали машину, которая, возможно, гарантирует воспроизводство их власти. Партийная политическая конструкция. В принципе, идеальная, если смотреть на эту конструкцию с точки зрения того, что она закрывает все дыры для выхода на поверхность нежелательных элементов, настроений, сил и так далее. Эта машина с успехом, очевидно, должна гарантировать самовоспроизводство парламента и правящей команды этой осенью и следующей весной. Но они, очевидно, будучи не глупыми людьми, ощущают, что машина-то есть, но машина без гудка. Машина не обозначенная, машина без названия, машина, которая себя не идентифицирует. Именно поэтому, кстати, Владислав Сурков в своей брошюре и в своих выступлениях говорит, нужен дискурс, нужна публичная философия. Вот у меня лежат страницы его брошюры, где он говорит, нужна национальная идея, производство образов, вот признак действующей нации. То есть Сурков и другие архитекторы, скажем так, российской политической машины пришли к выводу, что без идеи не обойтись, без идеи эта машина, ну, ущербна. И причем, может быть, им претит сама идея того, что эта машина работает только на основе двух принципов. Вот бензин этой машины является, так сказать, лоялизм лидеру в отношении лидера и, очевидно, циничная система дивидендов. Им хотелось бы чего-то более красивого. И вот в виде красивого предлагается нам уже, по сути дела, второй год определенный набор понятий, слов, символов, знаков под эгидой и в рамках так называемой суверенной демократии.
Владислав Сурков – один из высших госчиновников. Может быть, поэтому его сочинение вызывает у меня ассоциации с плодами творчества выдающихся российских государственных мужей прошлого. С одной стороны, брошюра Владислава Юрьевича по лаконизму тяготеет к знаменитой Уваровской триаде «Православие, самодержавие, народность». С другой, по структуре и оптимистичности восприятия истории, к Александру Христофоровичу Бенкендорфу. У России непростое прошлое, славное настоящее и замечательное будущее.
Ну да, вот. Православие сохраняется, самодержавие, наверное, на чекизм заменяется. И народность, да. Так вот, кстати, да, очень вот это противопоставление, оно же точно очень показательное. Кровавые 90-е годы, все те пороки 90-х годов, мнимые или действительные, о которых он так красочно рассказывает, в общем, были воплощены в нем самом. Вот он, так сказать, на острие всей этой олигархических структур всегда существовал. И, как я уже сказал, собственно, что изменилось в 2000-е? Просто олигархи ельцинского помета были заменены верными чекистами, там, ведущими свою родословную с кооператива под Питером «Озерки», кажется. И второй тезис, что вот было слабое государство, вот сейчас восстановили государство. Ну, хорошо, давайте посмотрим такие авторитеты, я не знаю, хотите хоть Джефферсона, хоть Аристотеля, хоть Ленина. Какие признаки, атрибуты сильного государства? Армия, полиция, суд. Вот давайте посмотрим на эти атрибуты и зададим вопрос. У нас сильное государство или у нас сильная кремлевская бригада?
Так считает Андрей Пиантковский. Давайте подводить итоги. Каков, по вашему мнению, будет эффект усилий Владислава Суркова по созданию этого учебного пособия? Как отнесутся к этому сочинению студенты? Спрашиваю я Андрея Картунова.
Ну, вы знаете, я в силу специфики своей нынешней деятельности довольно много работаю с университетами и общаюсь со студентами. Я должен сказать, хорошо это или плохо, другой вопрос, но у наших студентов очень сильно отрицание идеологии и отрицание любых попыток их политически мобилизовать. Вот, по крайней мере, это то, что я наблюдаю. Поэтому я не думаю, что вот такого рода работа, ну, по крайней мере, в ближайшем будущем сможет сильно повлиять на ценностные установки или на ролевые модели нашего студенчества. Особенно это относится к тем студентам, которые претендуют на то, чтобы войти в политическую или экономическую элиту. Они гораздо более приземленно оценивают ситуацию. Они гораздо более индивидуалистичны в своих настроениях и в своих ожиданиях от жизни. Поэтому, откровенно говоря, я не очень уверен, что такая работа, она будет иметь значение некого мобилизующего фактора.
Политологи Лилия Шевцова, Андрей Пиантковский и Андрей Картунов об учебном пособии, написанном помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, и политической доктрине, которая в этой брошюре излагается. Продюсер передачи Лина Ширяева, ведущий, автор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.